Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Почему-то 18.09 в Москве, сегодня 29 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, мне пишут, нормально так опоздал, а я здесь сижу уже давно, просто мы разговариваем что-то, даже это, видите, времени не наблюдали, но ничего страшного, у нас еще впереди с вами целых два часа, все успеем обсудить, чтобы... обсуждать, соответственно. С нами надо писать сообщение на смс-портал 925-48-94-8, на наш телеграм-бот, который называется «Говорит МСК-бот», или звонить по номеру 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходим туда, подписываемся на наш канал обязательно. Он называется «Говорит Москва». Ставим лайки по трансляции программы «Отбой». Залетаем в чат. Там тоже пишем сообщения, переписываемся по поводу эфира. Также у нас есть группа во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. Там тоже есть трансляция. И телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подписываемся. Нам сегодня сказали, что у нас будет скоро готов какой-то новый аналог Ютуба. Ну, посмотрим, может быть, и там появимся. Хотя у меня сомнение, что этот аналог Ютуба действительно будет. Так, это Осипов отвлек, пишет Миша Николаев. Ну, как обычно, слушайте, это все. Мне нравится, что вы все поняли уже про то, как оно работает, да. Флик официально, пишет Нилс Майкл. Да, да, флик официально. Ну, это уже было как бы и так понятно. Ладно, посмотрим уже, тут уже что делать с этим. Надо будет просто наблюдать. В Черном море прибыл американский БЛА RQ-4B Global Hawk. Верный признак готовящегося ракетного удара, пишет Андрей. Опоздание — это четкий признак алкогольной зависимости. Не пьющий не опаздывает, даже поев растворимой картошки пюре, пишет Виталий Фили. Да, ладно, значит, давайте с вами поговорим про, ну, новость дня, я считаю, на самом деле, да, что это настоящая новость дня. У нас есть там и про Украину, но про Украину не так много чего есть, честно говоря. А вот про налоги хочется с вами поговорить. Сейчас я найду, где у меня здесь. Вот, значит. Минфин внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Введение прогрессивной шкалы НДФЛ коснется 3% трудоспособного населения страны. Для работников, значит, как выглядит вот это вот совершенствование налоговой системы? Для работников с доходом ниже, чем 200 тысяч рублей в месяц ставка НДФЛ сохраняется на действующем уровне 13%. Короче, если вы зарабатываете меньше, чем 200 тысяч рублей, у вас 13%. Если вы зарабатываете от 2 400 000 рублей до 5 миллионов рублей, ну, собственно, если чуть больше, да, чем за 200 у вас перевалило, если в год до 5, у вас 15%. Если от 5 до 20 миллионов, 18%. От 20 миллионов до 50 вы счастливый человек, и вы будете платить 20%. И если больше 50, то 22%. Граждане будут платить повышенный налог не со всей суммы, а с превышения порога. С базовых 2,4 по-прежнему будет взиматься 13%. К примеру, человек, зарабатывающий 250 тысяч рублей, в месяц заплатит 1 тысячу рублей дополнительно. Вот такой вот есть нюанс. Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем на заседании кабинета. Изменения могут быть приняты Госдумой в весеннюю сессию. Все это предлагается ввести с 25 года, с января 25 года. Есть еще интересная такая, значит, история, что когда говорят об этих налоговых изменениях, говорят о том, что это вообще все связано с запросом на справедливость. И по мнению правительства, вот такая налоговая система как раз отвечает этому запросу на справедливость в обществе. Соответственно, О, я вот тут вижу, уже мемы пошли, где девочки перешептываются. У него НДФЛ 22%. Да, богатый пошел, да. Ну, табличку такую можно вешать. Да, 22%. Погнали. А коротко о себе. НДФЛ 22%. Ну да, да, можно и так. Значит, давайте попробуем с вами прощупать. Отвечает ли эта налоговая, новая налоговая система, прогрессивная шкала, вашему личному запросу на справедливость? Как вообще смотрите вот на эти новые цифры? Они вас устраивают, они вас не устраивают? Какие у вас есть претензии? Или, может быть, у вас, наоборот, нет претензий? Вы считаете, что вот все именно так и должно было быть давным-давно? Я знаю, что вот эта вечная битва между сторонниками прогрессивной шкалы и сторонниками обычной шкалы, это вот всегда у нас было. Поехали. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Говорит Москва, называется. Подписались, зашли везде, все сообщения оставили, лайки поставили. Вконтакте и в Телеграм-канале тоже есть трансляция. Да какая справедливость? Для всех тунеядцев я на трех работах впахиваю, что ли? За себя и за того парня, пишет Миша Николаев. Ну, вот видите, вам не кажется, что это справедливо. А как надо было? Вот тот, который тунеядец, что ли, должен больше денег платить? По-вашему, вот ничего не делает, мы еще с него бабок заберем. Хотя откуда? У него же их нет. Что там брать-то с него? Там же их нет, он же тунеядец, он же ничего не делает. У него нет денег, получается. Я смотрю так, что несправедливо обдирать тех, кто смог нормально зарабатывать, в пользу тех, кто не хочет страдать и... превозмогать. Вот пишет Костя Измитин. Это богатенькие нам сейчас пишут. Это вот все богатые пошли, значит, да? Претензий нет. Я нищеброд, а вот сынуля попадает под 18%, пишет Василий. А у него как? С этим делом какие эмоции по этому поводу? Так, забавно, что примерно те же переносы еще в прошлом году. Этот запрос на... Этот запрос на суверенную справедливость не слышали, говорили, что существующая норма с 13% работает нормально. Ну, работал нормально. Видимо, появился запрос на справедливость сейчас, и есть ощущение, что и это будет работать нормально. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Георгий. Добрый док на линии. Спасибо за эфир.
Здравствуйте, добрый док.
Да, ну, смотрите, хригарицы, конечно, не устраивают, потому что, ну, вот взять, допустим, ладно, я про то Стасуму сейчас не говорю, да, там, который там вообще непонятно сколько получает.
Ну да, НДФЛ 22%.
Да, вот ну да, а взять про то трудящийся человек, вот я, например, как кто-то говорил, да, передо мной тоже впахиваю на двух, можно сказать, даже на трех работах, скажем так, но которые мне в сумме приносят там скорость, стационар, там какие-то дополнительные консультации, в сумме мне приносят там 240-245, ну плюс сдать квартиру там еще 45-50, собственно говоря. То есть 200-290, ну, плюс, там, плюс-минус. И почему я должен, собственно, впахивать именно? То есть очень редко, в виде семью достаточно редко, почему я должен платить столько же, сколько, скажем, там, платит какой-нибудь, я не знаю, фрилансер, который очень редко стоит с дивана и вообще выходит из дома. Естественно, я негодую, почему, опять же, освобождены там некоторые категории от какого-то налогообложения. Да, ты там защищаешь страну, да, к примеру, там что-то еще делаешь, такое полезное для общества, но как бы налоги-то от этого ты платить переставать не должен, как мне видится. Защищаешь страну, защищай ее во всем, помогай, собственно, стране. Не только на...
Это у вас претензии к тому, что те, кто на СВО деньги зарабатывает, их это не касается.
Ну, потому что, смотрите, потому что, ну, ты получаешь, да, вот, да, рискуешь своей жизнью, да, проливаешь там кровь во многом, да, уважение и почет ребятам, но потом, когда ты возвращаешься, если это сохраняется пожизненно, да, не касается, то потом ты вернулся, допустим, уже ничего нет, все как бы, собственно, ты работаешь наравне со всеми, возможно, какое освобождение от налогов может быть в социальном государстве.
А это что, пожизненная история? Спасибо для участников СВО. Просто если это пожизненная история для участников СВО, я двумя руками за, честно говоря. А вот здесь добрым доком не согласен. Но я так понял, что это вообще-то не пожизненное, а вот в данный момент просто их не касается, сколько бы они ни зарабатывали. Но потому что там-то больше, чем 200 тысяч рублей, да, это имеется в виду. Но если это пожизненное, я вот прям двумя руками. Честно говоря, пускай будет. Мы долго вообще рассуждали все эти несколько лет о том, что нужно каким-то образом выделить тот подвиг, который совершают эти люди. Чем мне начать вот с этой налоговой истории? Я был бы... Вот, Александр тоже со мной согласен, пишет, они не должны платить пожизненно. Вот я прям двумя руками. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Да, здравствуйте. Мне больше другой немного вопрос. Может быть, лучше сначала наладить, чтобы все хотя бы платили 13%?
Еще раз, кто 13%?
Все, большинство, то есть чтобы собирать все платили 13%, а не уходили от...
типа лучше было бы, если все... Ну, это вот интересный вопрос, да? Ну, вы намекаете на то, что сейчас начну бегать, конечно, от этой повышенной, от повышенного налога. И будут все уходить.
Кто-то, какой-то процент населения будет платить чуть больше, но ведь, наверное, логичнее дособирать там огромную часть, чтобы платило 13%, которое должно. И все были бы более-менее счастливы.
Но я вам так скажу. Конечно, этот риск существует, и я бы даже сказал, что этот риск огромен, что сейчас серая сфера вырастет в разы. Здесь уже, знаете как, здесь к налоговой будут вопросы. Ну, то есть собирайте, значит. Значит, расчехляйте все, что можете расчехлить, и погнали. Вот смогут они это сделать или не смогут, посмотрим, будем наблюдать. Но риск этот существует, он действительно огромный, это чуть ли не первое вообще, что называется, когда сейчас обсуждают вот эти налоговые изменения, что есть риск того, что все уйдут в серую. Ну, не все, но многие. Слушаю вас, здравствуйте. Типа долго от этого уходили, боролись, и вот сейчас снова придется. Ну, значит, надо будет бороться в два раза сильнее. Здравствуйте.
Ах, Георгий, вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Знаете, вот коротко на этот раз, знаете, в этой новости меня только одна цифра удручает. Вот, это насколько у нас мало людей, получающих все-таки нормальные зарплаты. 3% у нас, правильно ведь заявили, там, да, коснется это все?
Ну, да, как будто да.
Вот, и это, конечно, ну, это не то, что плохо, это очень плохо. А что касается прогрессивной шкалы, ну, конечно же, ее надо вводить, вот, но... Прежде всего, конечно, надо как-то с бедностью, что ли, как-то бороться, что там, ну, 200 тысяч, это, ну, знаете, это, конечно, хорошая зарплата, хорошая, ничего не могу сказать, у меня доход намного меньше, у меня это не коснется никак, понимаете, но у меня, слава богу, все есть, понимаете, мне уже ничего не надо. А вот молодому человеку, там, кто строится, вступает в жизнь только что, особенно им живет, ну, я не знаю, там, понимаете, в Москве 100 тысяч, вот так, в месяц, это, мне кажется, вообще ни о чем там, а, ну, мало, 3% это, я считаю, для нашей богатейшей страны, это, ну, это такая очень плохая ситуация.
Угу. Ну да, это, вот. Честно, я признаюсь, меня тоже. Вот эта вот цифра в 3%, она так немножечко задела, я не знаю, я, правда, выкладки не видел, никаких таблиц там и так далее, на самом деле 3% или больше, ну, звучит. Да, ну то есть я здесь с вами солидарен. И у меня тоже была эта мысль, когда я увидел все эти новости. Я, конечно, не олигарх с недвижимостью в Дубае, доход средний, но предлагаемая идея не нравится в корне. Повторю то, что писал в пятницу, справедливо, когда все, и олигарх из Москвы Степан Иванович, и охранник автобазы в Рязани Толик, и самозанятая с тремя ангелочками, платили бы единую ставку. Так победим, и суверенный суверенитет на Марсе провозгласим, пишет Виталий Фили. Ну, уже все. Виталий Фили, уже вот... по-другому. А, серая сфера не вырастет, все бизнесы уже под колпаком у налоговой, снижение зарплат обосновать не получится, пишет Елена В. Вот, хорошо, посмотрим. Посмотрим. Если так, если налоговая в себе уверена, то как бы честим и хвала. Надо понять, что эти послабления для воинов СВО – это наша плата за то, что не мы. Посмотрите с этой стороны. Я вообще не понимаю, как можно какие-либо претензии в сторону участников СВО предъявлять. Еще раз, если это пожизненно, я двумя руками за. Я вот на данный момент, и вот из тех новостей, которые видел, я этого не понял, это пожизненно на них распространяется или нет. Я за пожизненно. Пускай будет пожизненно. 13% и закрыли вопрос. Все. Сколько бы ты ни зарабатывал? Зарабатываешь там потом миллионы миллиардов, у тебя супер какой-нибудь успешный бизнес, отлично. У нас бывший участник специальной военной операции зарабатывает миллион миллиардов. Честь и хвала. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Денис, 9-этажник.
Здравствуйте, Денис. Здравствуйте.
Ну, вообще, я, честно говоря, всегда был противником прогрессивной шкалы для России. Почему? Mm-hmm. Потому что говорят, пусть богатые платят больше. Но у нас богатых-то людей, в общем, почти нет. Богатство, я считаю, это не тот, у кого высокий доход, а то, у кого добра много. Вот. У нас... Фактически накопление началось 30 лет назад. И когда нам приводят в пример какую-нибудь Европу, что вот у них там по 90% налоги, ребята, там богатые люди, у них семьи по 300, по 400 лет действительно уже богатые. Вот реально, вот это я понимал богатство. И тогда у них уже все есть, у них всегда все будет нормально, забери у них хотя бы весь доход, который они получают с чего-то там. Они все равно останутся богатыми людьми. У нас, ну, большой ты получаешь доход, да, но у тебя все равно еще нет ни черта, ты голодранец. У тебя нет, ну, у кого-то буквально, ну, там, сотые доли процентов, у кого заводы, газеты, пароходы. И то появились совсем недавно, и прибыль с них еще мало кто получает так по-настоящему. Нечего брать-то пока. Зачем отпугивать от этого накопления? Обрасту жирком тогда, да, а пока, я считаю, не своевременно.
Понял. Ладно, хорошо. Мысль ясна. Егор присылает еще одну майку. Значит, уже все, пошли, да, этот бизнес делать. На майках печатают коротко о себе. НДФЛ 15%. Это такой честный, да? Ладно. Можно будет открыть конторы на ветеранов СВО и не платить налог. Пишет Вова Адидас. Вот это я, вот за это я нас всех люблю. Что у нас первая мысль всегда. Она о схематозе. Вот мы сразу начинаем думать, как можно темку прокрутить на этом. На всем уже придумали, на кого открывать конторы. Я вас очень хорошо понимаю. Я тоже об этом думал уже, да-да. Ну, это просто особенность мозга. Вот я не знаю, вот оно так работает у всех нас. Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте, Вадим, добрый вечер.
Смотрите, я думаю, что сейчас, наверное, не то время, чтобы поднимать ни НДФЛ, ни ставку налога на прибыль. Объясню, почему. Касательно НДФЛ, вот, допустим, я получаю зарплату, там, гроши, суммы, которые попадают под сейчас повышение НДФЛ, да? Но когда в том году скаканул доллар, у нас фактически инфляция составила там 38-40%, да, все подорожало, и в совокупности мой доход упал, если смотреть на покупательную способность. И по факту, как бы, да, но тут я бы согласился, что если бы у меня пропорционально выросла зарплата, и я бы там условно с 500 стал получать 750, да, окей, я понимаю, тогда, тогда все как бы равномерно идет. Но в данной ситуации я считаю, что нет. Наша покупательская способность падает, доходы падают реальные, а налоги поднимаются. Что касается тоже вот налога на, как бы, прибыль, да, там на 5%, это мотивировано тем, что якобы 2 года подряд идет стабилизация рынка, там компании выходят в положительные балансы и так далее. Но я скажу так, вот я руковожу небольшим предприятием, да, наша работа заточена по большой части на северные проекты, тот же «Газпром», «Роснефть», и по итогу получилось так, что, да, 22-23 год мы сделали неплохую прибыль, заплатили налоги, все хорошо. Но по факту сейчас 24-й год и идет просаживание. То есть грузопоток на север падает. И сказать, что я 24-й год закончил со своим предприятием с теми же прибылями, которые были в 22-23-м, не приходится однозначно. Потому что 5 месяцев я уже в бизнесе. Ну и непонятно, что будет до конца года. Ну как-то так.
Ну, понятно, но я вам желаю все-таки как-то за оставшиеся месяцы выровняться. Посмотрим. Так, ладно. Бизнес, скорее всего, поднимет стоимость товаров и услуг, чтобы отбить повышение налогов, пишет просто гражданин. Многие об этом говорят. Посмотрим. 3% это в белую платят, а 50% в серую. Они не заплатят налоги, пишет Александр. Естественно, что у нас не 3%, а вы на дороге посмотрите на машины и квартиры, и в регионах тоже. Ну, вообще, когда ты на машину смотришь, на дорогах, такое, да, ощущение появляется. Причем сейчас уже на любые машины, потому что машины столько стоят. Даже этот, я тут вчера смотрел на Джили Манджаро цены. Джили Манджаро как показатель, значит, изменения цен. Я выбрал для себя вот эту машину. Она очень хороший маркер изменения рынка. И после того, как повысили эти пошлины, связанные с параллельным импортом, с апреля месяца, Джили Манджаро стал стоить 4,5 миллиона рублей. И потерял какой-либо смысл, мне кажется, приобретение этой машины. Его просто больше нет. Но просто вот 4,5 миллиона рублей. Это дорого. Дорогая машина вообще так-то. Раньше 4,5 миллиона рублей что стоило? Пятерка BMW? А еще раньше семерка BMW? А еще недавно за 5 можно было X5 купить. Ну, относительно недавно, конечно, несколько лет назад. Поэтому 4,5 миллиона рублей – это дорого. Поэтому 3%, ну ладно, хорошо. А сколько до стоил? А до его ввозили, вот когда китайские все эти ввозили, в районе 3. 3-3,5. Вот так вот, в зависимости от комплектации. Миллион он сейчас из-за всех этих налоговых пошлин. Это именно который ввозят вот из Китая. Не через официальных дилеров, а вот всякие разные салоны и так далее. Деньги – это грязь, пишет Виталий Филий. Деньги – это чушь. Нужно позитивно думать о своей фито- и психоауре. Русский человек – это про духовное. Тоже правда. Тоже правда. Я тоже считаю прогрессивную ставку налогов на доходы несвоевременных. Бедных это не сделает богатыми, а богатых это не ограничит в аппетитах. Но это навредит экономике. Деньги вместо развития экономики пойдут в бюджет государства, где благополучно растворятся в очередной замене новых бордюров на более новые, пишет Сергей. Ну, я не знаю, при чем здесь бордюры. По поводу того, знаете, как интересно получается, значит, когда ты обсуждаешь эту тему до момента, когда вот появились цифры первые, все были за, и вообще справедливость, и вообще, как только ты богатых обсуждаешь, всех богатых на кол обычно хочется посадить, вот никак иначе, вы богатые, твари, а как только, значит, цифры объявили, что-то как никому особо и не нравится. Не знаю. Ну, тут надо будет, конечно, смотреть в перспективе. Давайте сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 29 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, ставим обязательно лайки по трансляции программы «Отбой», подписываемся на наш канал, залетаем в чат, там переписываемся по поводу нашей темы сегодняшнего эфира. Также трансляция есть во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM с галочкой сообщества. И в телеграм-канале радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. Олег пишет, деньги это не грязь, деньги это оценка твоего труда и личного качества. Ну, насчет личного качества, не знаю, труда, да, бывает. Тоже не всегда, но бывает. Многие просто удивились, что оказались среди богатых, пишет Илья. Ну да, да, я даже по-другому сказал. Вот действительно так, когда это, знаете, не, чтобы только без обид, да? Вот как начинаешь что-то такое обсуждать, все, да нищий, нищий, да денег нет, да денег нет, а потом бац, оказывается, денег, оказывается, 20% НДФЛ, понимаете, или сколько там, 22-18, и такие, оказывается, денег-то у всех много, вот так вот получилось, не знаю, богатые, небогатые. Георгий, вам как брату на физлицо за 3,8 привезу манжара, пишет Дробяк Сергеевич, мне, слава богу, не нужен манжара, не нужен, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Добрый день. Кирилл зовут.
Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте. Я, ну, удивлен, что у нас всего 3%, я в эти 3% вхожу. Угу. Я считаю, что правильно о том, что ввели такую шкалу. Угу. Единственное, что меня расстраивает, что такого людей так мало в этих 3%. Это первое. Потому что, что касается наших фискальных органов, то мы давно у них уже... довольно-таки в прозрачном поле находимся, и сейчас не платить налоги намного дороже, чем их платить. То есть раньше схемы вот эти ООО, там, выводы, ИП и так далее, да, то есть, ну, очень часто мне приходится и с ВЭПом, ну, сейчас реже с налоговыми, потому что там большая часть ВЭПов перешло туда, ну, и с соответственным комитетом периодически общаемся, да, там, потому что у ребят все, скажем так, ну, на виду. И даже если ты уже сделал какой-то, скажем, такой шаг, тебе сначала, во-первых, в добровольном порядке прям присылают распечатку, где... скажем так, ты воспользовался, скажем так, неправильной схемой, и тебе предлагают в добровольном порядке, без штрафа, без ничего, просто, ну, исправить ситуацию. Даже рассрочку могут дать и так далее. Что касается зарплат, сейчас платить зарплаты и платить налоги зарплаты намного лучше и проще, чем этого не делать. Те, кто это делает, это, ну, очень так играет, так сказать, с огнем. Мишустин сделал очень хорошую систему, вот это АСТ 2.0, НДС, вот, НДСную программу. И с точки зрения информационных вот, вещей, мы одни из самых передовых в мире. Потому что если вы посмотрите международные форумы все, то увидите, что главными спикерами по информатизации выступают наши налоговики, а не американские и еще какие-то. У них вообще все плохо. А что касается доходов, ну, честно говорю, вот мне для СВОшников железобетонно, я вообще считаю, что вообще им обнулить надо, НДФЛ, да, потому что вот человек позвонил, работает он на двух работах и так далее, а я сейчас хоронил своего друга, лучшего программиста России, который взял автомат в 42 года и пошел защищать родину, да, у него премии от Яндекса, у него премии от Сбербанка, да, он выигрывал несколько чемпионатов по программированию, вот, человек убит. А человек, который говорит, я там на двух работах, ну, извини, пожалуйста, ты живой, ты работаешь, и ты будешь рассказывать, что ему налоги не надо обнулять. Сейчас у меня один парень тоже, один из ведущих программистов, который тоже пошел на СВО, он сейчас в госпитале, вот, на Харьковском направлении, немножко их там подраздолбили, сейчас вот молимся за то, чтобы он выжил, вот, и сейчас говорить о том, что деньги грязь, не грязь, ну, давайте тогда созидать на эти деньги, да, вот я зарабатываю немало, да, но я и эти деньги направляю туда, да, куда вот, я считаю, что где у людей не хватает. Слава богу, детских домов практически нет, государство о них позаботилось, да, но есть другие мероприятия, ну, опять же, вот мы покупаем мавики, мы покупаем машины, отправляем с ребятами, я понимаю, что государство должно это делать, но государство не всегда совершенно, и те люди, у которых много денег, они знают, как ими распорядиться. И, например, даже сейчас у меня зарплата есть, да, а когда я снимаю дивиденды, я отдаю еще 40% в виде налогов, потому что я снял дивиденды. Какой у меня налог? У меня не 13% налог, у меня НДС заплати 20%. И еще, чтобы снять на круг, получается, с НДФЛом, еще 40% для того, чтобы снять дивиденды. Вот 60% я заплатил. Много это или мало, я не знаю. Но я знаю, что с этими никаким делать.
Понял, спасибо. Спасибо вам большое, вашему другу. Земля пухом, честь и хвала. Второго, надеюсь, что все найдут, все будет в порядке. Да, людей, которые получают больше 5 миллионов в год, много. Просто они не платят НДФЛ, так как они не зарплату получают, а получают прибыль от бизнеса. А там другая налоговая схема. Ну, тоже, да, правда. Ну, вот не москвич пишет, мужик, по поводу нашего предыдущего слушателя. Помню эти горячие дискуссии о необходимости модернизации налоговой системы до официального... цифр, до офиццифр была чуть ли не расчлененка, пишет Борисович. Офиццифр, что это имеется? Не понял я. Слушайте, а среди богатых-то хорошо, доп. Стимул к развитию, заработку и богатству. Ну, если честно, то я вообще, да, действительно считаю, что единственный способ... То есть нет варианта не зарабатывать больше денег. То есть если ты хочешь зарабатывать больше денег, просто зарабатывай больше денег. Зачем вы едите? Почему вы, когда нет хлеба, не едите пирожные? Я понимаю, что звучит примерно так же, да? Что нужно, чтобы купить в Москве квартиру? Ну, откладывай каждый месяц по 2 миллиона рублей и купишь себе квартиру в Москве. Не, я, конечно... Это звучит так, но это просто реальная схема. Ну, значит, надо каким-то образом зарабатывать больше денег. По-другому, других вариантов... Они, не видел я ни одного человека, на кого бы они падали с небес. Не встречал таких. Если что, то да, то мне, пожалуйста. Если нужен первый, то, пожалуйста, я буду первым. Тони Бабаян. Да-да-да, Тони. Тони. До оглашения официальных цифр, процентов по налогам, пишет Борисович. А, понял. Суть реформы приведет к повышению цен, причем не на 5%. Пострадает самый бедный класс. Остальные не почувствуют. Сверхприбыль нефтяников приведут к повышению цен на топливо. Как итог, цены вырастут до 30%. Спасибо реформаторам. Я, знаете, как скажу. Все, что касается нашей экономики, вот за последние несколько лет, у меня... Претензий нету практически совсем к этим людям. Потому что они показали, что они умеют справляться с кризисными ситуациями. Показали это, наверное, лучше, чем кто-либо в другой отрасли. Давайте не будем преуменьшать заслуги людей, которые трудятся в других отраслях. Все, что касается экономики, отработано, ну, если не на 10 из 10, то на 8-9 из 10. Все устояло, никаких сверхпотрясений не произошло, которые нам пророчили. Я, по-моему, уже как-то говорил, лично мне человек говорил, все, через пару месяцев мы будем это. У нас машины будут на кирпичах стоять, потому что колеса поснимают, все с машин украдут, все будут колесами там торговать, все, будет здесь кошмар и разруха. Казалось бы, человек не склонный к какой-либо панике это говорил. Но он это говорил спокойно, да, давайте так, он это произносил. И этого не произошло. Ничего подобного не произошло. Поэтому у меня достаточно большой кредит доверия к этим людям. Посмотрим, к чему, во что это все выльется. Здесь прогнозировать я... Ну, завтра еще у нас прогнозисты тоже будут, да, в программе «Своя правда». Вот там, может быть, поспорят. Я прогнозировать не хочу. Я этим людям верю. Потому что я сижу и только говорю, а если реально бы работал, то по-другому бы говорили UF. Потому что я сижу и только говорю. Вы сидите и только говорите. Что говорить? Не понял. Ладно. Так. Откуда 7 баллов-то, пишет Миша Николаев. Это, видимо, про пробки. Солнце вышло, и все, водители разучились. Расслаблены, едут все, кайфуют, загорают. Вот мне даже писали, что я обгорел. Я не знаю, обгорел, не обгорел. Ну, может быть. Ловите, ловите момент, пока хорошая погода. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня, знаете, мне не касается то, что это повышение будет. У меня зарплата 28. А вот если они начнут спрашивать за расходы, там, вот это тогда уже будет проблема для нас. Mm-hmm. Потому что если по зарплате-то мне там 28, а если по расходам я и во вторую категорию прохожу, то есть у меня по карте только по одной, по второй, там больше 500 000 расходов.
Mm-hmm.
Да.
А как так?
И вот,
а как
ну, так как бы один и второй, ну как получается, один и второй вот человек тоже рассказывал, что он, да, там все в белую, да, и у него ему лучше платить все в белую, а мне наоборот все в черную. Uh-huh. То есть и одно дело, и второе.
Uh-huh. Вот. Как думаете, посмотрят на ваши расходы? Прикинут?
А вот ну вот. Если они уже действительно начнут смотреть расходы, потому что, вот, допустим, жена моя, да, там дома сидит с детьми, я работаю. При этом у нее расходы очень, я, ну, как бы тоже там больше 100 только у нее, там всякие занятия и так далее.
Да, это я понимаю, да.
Если они, конечно, возьмутся, я говорю, вот за расходы, вот это я переживаю, конечно.
Угу.
Тогда и наличку запретят тогда вообще.
Да, понятное дело, да.
Приплыли.
Да, да. Ну, слушайте, ну, готовьтесь. Что я могу вам сказать? Готовьтесь. Номерочек человечка скиньте в налоговую, пишет Костя из Витина. Да мы-то... Слушайте, и так, если захотят, найдут. Ну, и так, если захотят, найдут. Если бы у нас не было работы с черной зарплатой, не было бы этих проблем. А вот узнать, почему платится эта черная зарплата, забота государства или моя? Я не хочу получать черную. А что мне делать? В моей сфере не оформляют официально. Пишет лисичка со скалочкой. Что это у вас за сфера такая, лисичка, в которой можно работать только в черную? Чем вы занимаетесь? Чем торгуете? Хочется спросить сразу вас. А по поводу серых, у нас же была тоже новость на прошлой неделе по поводу серых зарплат, что количество людей, которые хотят получать серую зарплату, выросло, а количество работодателей, которые хотят ее платить, уменьшилось. И вот здесь не сходится. То есть работодатели... Тяжело найти себе работу с серой зарплатой, потому что работодатели такую зарплату платить не хотят. Это, кстати, сходится с тем, что вот наш слушатель говорил. Ну, была новость, что ты тут мне сейчас это бла-бла-бла делаешь? Новость была, я же не сам это из головы выдумал. Я же ссылаюсь на определенную новость. На прошлой неделе это было. Я няня у ребенка в семье, пишет лисичка со скалочки. Так вы можете... А почему официально нельзя это оформить? Самозанятость, да. Можно оформить самозанятость и все. Повышение налогов для бизнеса – это фактически повышение для простых людей, которые заплатят за это более высокими ценами на товар, пишет Максим. Лисичка хитрая, всегда работала в черную. Кур по ночам крала. Да, понятно. Ну, она, видите, детей воспитывала на самом деле. Такие жуки звонят, пишут, просто вымораживают. Пишут, хочу кушать. Так зовут человека. Я тоже хочу, но это никнейм был. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброго вечера. Вот я присоединяюсь к слушателю, участнику, который сказал, что нужно обращать внимание скорее на те богатства, которые приобретены газом, в частности России, а не только на зарплату. Ведь вот эти 100 миллионов там, рублей или долларов, 200 миллионов, там недвижимость, дворцы. Вот если, допустим, их зарплатами не обоснованы вот такие покупки, то, значит, повышенный налог с этой недвижимости, которая превышает там десятки раз нормы обыкновенного, так сказать, проживания. И вот тогда уже они зачешутся. Именно это же лошадки у них получаются, эти непонятно откуда взявшиеся деньги. Недвижимости, яхтах и всем прочим. Mm-hmm. Повышенный налог надо с них брать. С роскоши.
Mm-hmm. Так берут же.
Нет, повышенный нет. Именно когда превышают какую-то социальную норму.
Но у нас, допустим, есть налог на роскошь. Зачем? Он не существует.
Чего?
У нас есть налог на роскошь, он есть.
Нет, я понимаю. Больше надо.
А, именно, больше надо. Нет, ну это понятно.
Я вот имею в виду повысить.
Повысить
надо, повысить, да, на богатство.
Да, это, да, да.
На безмерное богатство.
На безмерное
откуда,
богатство.
Ниоткуда взявшееся.
Да,
если,
понял.
Если у него нет даже обоснований, что он заработал эти деньги, 100 миллионов, 200 миллионов.
Угу. А если есть?
Значит, с них... Вот с этой недвижимости повышенный налог.
А если есть обоснование?
А если есть обоснование, тогда, значит, по нормам, которые по повышенной зарплате, допустим, его снимают, будут снимать.
Угу. Просто если нет, спасибо, если нет обоснований, то может вообще экспроприировать? Откуда у тебя? А забрали тогда, а забрали, и все. И закрыли вопрос. Может, так надо? Тыр-тыр-тыр, пишет Виталий Фелий. Тут много кто это написал, да. Так. Правильно я понял, что человек работает в черный нал, кладет его себе на карту, делает огромные расходы и переживает по этому поводу, а купить за наличку он не додумался. Нет, он додумался. Ему просто так неудобно. Ну, что вы думаете, таких мало? Я помню хорошо этот момент. Лет 5 назад была история. Всех кошмарили тем, что сейчас будут отслеживать как раз вот эти вот потоки всяких переводов по карточкам, особенно в разных типа кафешках, вот в таких местах. И они не принимали эти переводы, некоторые, которые вот не хотели за эквайринг платить, еще что-то, они не принимали просто переводы с карты на карту, потому что или распределяли их, у них был целый ворох этих карт, на разных сотрудников они это все раскидывали, и говорили, вот только так или по-другому не получится, или давай наличными. А, они ни карты не принимали, ни переводов не было, они нал просили. Но потом как-то расслабились, потому что вот эта волна страхов, она пропала. Вот они расслабились. Вот до нынешнего момента. А тут уже раз, и все. А тут целая еще такая база, знаешь, за несколько лет. Все на карандаше. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Вот спасибо честному человеку, который сказал, что он при зарплате 28 тратит раз в 10 больше, если не больше.
Угу.
Это как раз говорит о том, что все наши разглагольствования о том, что налоговая служба все видит, это далеко не так. Угу. Я вот параллельно слушаю депутатов Госдумы. Мы все видим, все знаем, никто никуда не уйдет и так далее. Кстати, налоговые преступления в Штатах, например, это самое серьезное преступление. Вы это знаете лучше меня.
Угу. Это правда.
А у нас по-прежнему все это продолжается. Это говорит о том, что верить тому, что там говорят, давайте инвестируйте куда-то, и если с этим не могут справиться, какая гарантия, что что-нибудь другое, что с чем-нибудь другим справятся. Спасибо.
Ну, по поводу штатов, это правда, это вообще да, легендарная история с налоговыми, один этот чех стоит. Но всегда, когда про штаты и про налоги говорят о том, что Аль Капоне посадили за налоги. Там длинная была схема, но так оно и было на самом деле. Налоговые преступления в Штатах – это очень серьезно. Причем они-то налоги собирают с доходов по всему миру. То есть где бы ты сколько ни заработал, нам ты налоги должен заплатить. Ты всегда остаешься налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки. Они отслеживают это очень четко. Налоговая служба там суровая служба, мягко говоря. И не такая расположенная гражданам, как наша. Например, я тут вообще поделюсь тоже. Налоговый вычет делал. Первый раз в своей жизни делал налоговый вычет. А сам в процессе узнал, что, оказывается, можно было в какую-то контору обратиться, которая тебе за какие-то копейки сделает этот налоговый вычет. Но, да, добрый человек, который мне это сказал, он же вовремя не мог мне об этом сказать, как оно обычно бывает. Поэтому я все это оформлял сам. И в какой-то момент, ну, мне раздается звонок на телефон, а я с неизвестных номеров никогда не беру. Но я уже умею отличать настоящие номера, человеческие, от вот этих вот мошеннических. Мошеннические всегда какой-нибудь 956 код или что-нибудь такое, они все дурацкие. А здесь вроде нормальный номер телефона. Я его пробил, оказалось налоговая. Я взял, а там сотрудник налоговой, девушка. Она мне сказала, что нужно дослать, какие документы, как это нужно сделать, чтобы там все было оформлено. Ну, короче, прям... Просто ни за что. Это что, сколько денег тебе? Это стоило, чтобы она мне звонила?
Нет, сколько ты получил?
Я еще ничего не получил. Я пока жду. Я пока еще ничего не получил. Ну, а какая разница, какая сумма? Там, ну, там за медицинские, за всякие истории. Ну, там, да. Ну, я просто решил оформить. А что, если деньги дают, что не оформить, да? Что я-то все время? Может, мне кто ничего не даст? Ну, короче, так это неожиданно было. Вот у налоговой есть этот имидж суровой организации, которая в случае чего бутылит моментально. В том числе и в Соединенных Штатах Америки постарались, на самом деле, поработать на этот имидж. А тут вот вроде так все расположено. Так по-человечески. Я удивлен был искренне. Я не знаю, это хорошо или плохо. Может, они наоборот меня так на этот на карандашик взяли таким образом. Но. О, вот Елоло пишет, и мне также позвонила налоговая. Ну, значит, у них такая инструкция. Работать с такими вот, с такими гражданами. Тебе тоже звонили? Тоже помогали? И ты уж все получил. Ну, вот, пожалуйста, Александру Казакову тоже так же было. Ну, короче, круто. Круто. Очень-очень. Гражданеориентированная служба у нас налоговая. Вся стройка в Москве серой зарплаты и 50% вообще нелегалы, пишет белорус. Георгий, естественно, налоговая топ сейчас в РФ, Мишустин у власти, да это и хорошо. Да, ну и сайт этот надо похвалить, налоговый. Он лучше, чем госуслуги, на мой взгляд. Вот есть сайт госуслуги, который классный, но чтобы на него зайти, порой надо взломать немножечко. Хакер, чтобы проснулся. А ну, у налоговой очень приятный сайт. Он очень хорошо сделал, очень круто. Реально. Как сайт, это все очень круто. Диаграммы, всякие цифры там. И приложения, да, да. Да, все сделано очень круто. Здесь как бы спорить глупо. Я не знаю, как это отражается на том, видят они все или не видят. Но то, что здесь хорошо... Намекает на то, что и там хорошо. Посмотрим, насколько сильно они реально видят. Вы просто хвалите тех, кто хочет забрать мои бабки, пишет Юрий Константинов. Я хвалю тех, кто хочет забрать и мои бабки тоже. И я вам больше скажу, они и заберут. Мои так точно заберут. У меня все зарплаты мои в белую. Я нигде ничего в серую не получаю. Все в белую. Так что мои, они и забирали. Забирают очень охотно и заберут. Еще раз. Так, и вам доброго вечера. Налоговая Тернополя. Процессуальники Нина, я вас слухаю. Номер CVV скажите. Сбачите номер, да, с обратной стороны карты. Да, вот эти, слушайте, вам тоже звонили? Вам тоже звонили? Да как в этом, не помню, это КВН была или какая-то другая, это команда борцы. О, это служба безопасности банка звонит. Да. Нужно цифры три сказать с обратной стороны. У меня одна. Должно быть три. Какая одна? 387. Еще две надо. Вот так же и здесь. Понимаете, мы все говорили, давай как в Европе. Ну так и дали вам. Мишустин, сейчас на белую перейдем систему. Полностью дело в шляпе. Голосую за это двумя руками, как европеец в том числе, пишет Олег. Отдел ФСБ Чертанова, работник Тарас, тоже, да, может быть, наберет. Скоро так, сколько у нас, 2 минуты, давайте успеем, слушаю вас, здрасте.
Алло.
Да, здрасте, 2 минутки у вас.
Здравствуйте, зовут меня Игорь, я быстро.
Здравствуйте, Игорь.
Вот тот парень, который сам звонил 28 тысяч, эта система простая, он просто не хочет платить не подоходный налог, который составляет 13, а все эти 43-45%, которые выдирают зарплаты. Мы также платим своим рабочим. 30 тысяч, которые хватает для начисления пенсии, там нормальные, и стаж идет. А остальное всякими левыми путями. Это очень просто. Пока не будут врать, что у нас налоговая самая система 13%, а не 43-45%, как на факте, то так все и будет продолжаться. Так же, как с приезжими, они платят 30%, а я плачу 43-45% за своих рабочих. У меня 150 человек местных, вот чисто Москва и Московская область. Поэтому мне очень невыгодно вот это вот, такие разговоры. Вот если бы они все вместе суммировали, и там, да, уже самое прогрессивное, непрогрессивное, это как бы второй вопрос. Там поддерживают, не поддерживают, любить, не любить, это второй вопрос. Но пока они врут, что у нас 13%, ну, с основной зарплаты, я не беру там 200, там 300, 500 тысяч, это как бы совсем другой разговор. А вот сам то, что реально те, кто получает там, грубо говоря, сотку, там 80, ну, как у нас рабочие, из какой стати я должен платить с них, вычисляя у себя, уходя в какие-то. Поэтому идет там дробление бизнеса, поэтому идет вот эти 28, а человек тратит там 100 на каждого члена семьи. Это так все и происходит. Это просто от вранья нашего правительства, которое немножко недопонимает или не хочет понимать. Что к чему?
Ну, это мы посмотрим, кто что понимает, да? До набутыливания осталось, хочется сказать. Это мы посмотрим, кто как на самом деле что понимает, что они захотят. Есть у меня ощущение, что в нынешнем своем состоянии, если налоговая захочет, чтобы все заплатили им свои налоги, она это сделает. Вот я не знаю, откуда у меня это ощущение, какое-то внутреннее. А так поживем, увидим, конечно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 29 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните нам по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, заходим туда, к нам на Ютьюб, подписываемся на наш канал «Говорит Москва», он называется, ставим лайк по трансляции программы «Отбой». Там есть чат, туда заходим, общаемся друг с другом. Господи Иисусе, друг с другом общаемся по поводу эфира. Обсуждаем наши сегодняшние темы. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Везде подписывайтесь во ВКонтакте по запросу «Говорит Москва». Я думаю, нас найдете, никаких проблем не будет. У нас там есть галочка, поэтому все достаточно просто. Итак, значит, давайте с вами еще одну историю, значит, обсудим. Сегодня Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. В Минюсте рассказали, что в этом реестре появится 133 тысячи человек. Создание такого списка – мера дополнительного морального воздействия на должников. Президент также подписал закон о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных по решению суда. Это уже не имеет никакого отношения к этому, правильно я понимаю? Так, также подписан закон. Это все, да, это уже все не про алименты. Короче, смысл о том, что у нас будет создан открытый реестр должников по алиментам. Почему-то там всего 133 тысячи человек. Вам не кажется, что 133 тысячи человек – это мало? У нас же вроде все мужики, они все не платят алименты. Вот все, какие есть мужики в стране. Ну, как только возникает история со списком, значит, должников, так сразу оказывается, что это буквально все мужчины на свете. Все, у кого есть паспорт граждан Российской Федерации, даже те, кто еще несовершеннолетний, они тоже уже должники по алиментам. А тут все 133 тысячи. Это как, у нас всего 133 тысячи должников по алиментам? Или это особо злостные? Но, в принципе, не суть важно. От вас я хочу получить, значит, следующую информацию. Этот список делается для того, чтобы психологически давить на тех, кто эти алименты не платит. Вы как относитесь к таким публичным спискам? Ведь это вот прям список с большой надписью красными буквами, где написано «Позор!». И дальше идут вот эти люди. Это же ровно оно. Вот вы как относитесь к таким спискам? Нужно ли нам так клеймить всех этих, значит, позорников, которые не платят алименты? Вот этих вот сволочей, которые не хотят, значит, их бывшим оплачивать гулянки с их нынешними, да? Вот мы их клеймим позором? Вы за подобную инициативу? Или вам кажется, что это немножечко перебор? Что вообще это, наверное, личное дело каждого, и, наверное, это выносить на всеобщее обозрение, может быть, и не стоило бы. СМС-портал 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте, Telegram, везде подключаемся, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Ну, я про нашу нелюбимую-любимую Норвегию. Там был опыт, можно у них перенять, и хороший опыт. Женщина вышла замуж, наша русская, за Норвегию, развелась. Сынок отставал в развитии. Трехкомнатная квартира бесплатно. Не в собственность, а пользоваться. Ребенку на лечение деньги приличные. На питание, но льготы космические. Значит, деньги, которые этот недотепа платит мало, не хватает на прожиточный минимум. Государство берет себе эти деньги, а ей платят в полном размере те деньги, которые необходимы для того, чтобы растить нормального норвега в нормальной цивилизованной стране.
Поэтому зачем
у нас бы как бы вообще что-то было неплохо, государство.
А зачем в этой схеме? Зачем в этой схеме вообще жениться тогда и детей? Ну, то есть,
я не об этом, я о государстве. Государство бы платило деньги достойно нашим разведенным женщинам и само бы разбиралось с этими жуликами, которые не хотят кормить собственных детей.
А трехкомнатная хата тоже должна уйти?
Но это в следующей жизни.
А зачем им три-то комнаты сразу, если она с ребенком их вдвоем? Зачем
я это видел, я же не придумываю.
Не, я понимаю, я пытаюсь логику прощупать, зачем это просто им?
Не знаю.
Ну да, странно, ну ладно, хорошо. Я все еще стою на своих. Никакого опыта у Норвегии перенимать не надо. Не люблю я всех этих скандинавов. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Я здесь субъективен. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Костя из
Минска. Здравствуйте, Константин.
Ну вот согласен я с предыдущим слушателем. Вот смотрите, у нас на самом деле с этими алиментами ситуация, я не знаю, лет 10 уже обсуждали. Я, наверное, начал слушать, как у меня ребенок появился, так я начал обращать внимание на алименты.
На всякий.
И смотрите, я реально со своей женой договорился так. Если вдруг чего, я тебе оставляю квартиру и бизнес, и ты подписываешь, что я тебе больше ничего не должен. Я буду давать, потом как жить сложится. Но, на самом деле, для большинства людей надо сделать так. Государство платит алименты, вот этот прожиточный минимум, там что, да, как, да, не прожиточный, ну, короче, вот сколько ребенку надо денег, столько государство и платит. Определяется вот этот вот бюджет. А деньги, которые должен бывший муж или бывшая жена, что иногда бывает, они взыскиваются уже государством в судебном порядке, чтобы не женщины бегали по судам и по судебным приставам. Государству это проще сделать. Они больше видят, лучше могут этим заняться. И сразу проблема у нас. А, еще, чтобы обязательно у нас был заключался брачный договор. Вот к этому надо прийти. Это очень много проблем в семейной жизни снимет.
Понял. Ладно, хорошо. Обязательный брачный договор и все государство. А клеймить-то будем? Нет, не будем. Мне больше всего хочется вот проклеймить. Я думаю, что вот не вызывало ли у вас никогда вопросов история? Я думаю, что у всех в подъездах это сейчас есть. У меня точно есть. Список квартир и сколько они должны денег, эти квартиры. Есть такая история у вас в подъездах? Или у меня один такой подъезд позорников? У всех, да? И вот, вот этот список, он всегда очень интересный. Знаете, там, значит, типа, квартира 173 должна, там, не знаю, 7843 рубля. А квартира 452 должна 387 тысяч, там, столько-то рублей, столько-то копеек. Ну, что, ничего себе, сколько, да, а как? А что, как он живет до сих пор в этой квартире? У него там ничего не работает, электричества ничего нет. Как это вообще? Почему одна квартира должна 308? И ты такой думаешь, вот позорники, а, там живут в этой квартире. 387 там какая-нибудь. Ну, просто позорище. И прям работает это. Я, правда, знать не знаю, как выглядит этот человек. Но каждый раз проходя, а я всегда вижу этот список, он прямо у выхода висит. Вот не пройдешь мимо, обязательно на него смотришь. Думаешь, вот позорище, так его позор. То есть работает. А представляете, теперь то же самое, значит, в подъезде у вас будет висеть. А вот там Артем, я не знаю, Александров из квартиры номер 73 не заплатил алиментов своей бывшей жене на сумму такой-такой. Позор! сразу подпись. А, представляете, как быстро этот Артем побежит и все алименты-то заплатит? Или не побежит? Или ему наплевать? Вообще, это сработает или нет? Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
А вот, знаете, была недавно такая интересная ситуация. Сестра продавала гараж, и продавец ей говорит: только, знаете, мне сумма нужна исключительно наличными, безналичные способы мне не подходят, потому что у меня какой-то огромный долг по алиментам, и если что, приставы с меня все немедленно спишут.
Угу.
Вот, и сестра, ну, отказалась у него покупать, она говорит: ну, мне неприятно просто, потому что человек какой-то гнилой, в общем, гараж стоит 1,5 миллиона, долг ребенку 200 тысяч, он не может своему ребенку 200 тысяч долга заплатить, ну, какой-то гнилой мужик. Мне кажется, если такое отношение просто будет в обществе к людям, мы с ними не захотят, наверное, иметь дело, потому что, понимаете, если он сейчас обманывает своего ребенка, государство, потому что приставы за ним бегают с исполнительным листом, там еще кого-то. А ну, зачем какие-то дела иметь с такими людьми, которые уже прям сразу всех обманывают?
Угу.
Неприятно.
Угу. Ну, это, кстати говоря, понятно, спасибо, я очень хорошо понимаю. А, сестра, да, это сестра там гаражи покупала. Вот сестру очень хорошо понимаю. Я никогда не покупал гараж, но покупал автомобиль. И вот иметь дело с таким мутным продавцом автомобиля тоже не очень хочется. Это вообще надо всегда обращать внимание на такого, на персонажа, знаете, вот этот вот, который какой-то вот мутненький продает. Ведь по хозяину многое можно сказать. Я думаю, что это и к гаражу относится, и к автомобилю, и к недвижимости, в смысле, к квартире какой-нибудь, к дому. От владельца очень многое зависит. А тут еще и, представляете, у него вот прям на гараже, бум, не заплатил алиментов. Скотина. А с другой стороны, найдется и такой человек, который скажет: ну я же покупаю-то не личность этого человека, его проблемы. Я же вещь покупаю, конкретный гараж, он меня полностью устраивает. Дальше мне, в принципе, наплевать, что он кому там должен, а может, он мафиозникам должен. Каким-нибудь, я не знаю, из нью-йоркской мафии. Коза Ностре задолжал там за карточный долг. Ну, а мне какая разница? Ну, задолжал, задолжал. Я у него гараж купил, все, закрыл вопрос. Тоже ведь прав. А, как показывает опыт, обманщик может обмануть во всем, пишет Владимир из Рязани. Вот так вот. Глубоко, глубоко, Владимир. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. А вот у меня вопрос к вам будет.
Давайте.
Значит, я могу судить только на основании материалов 20-летней давности, когда я еще был физически способен стоять у станка.
Угу.
Я работал на полировке стекла.
Угу.
В интересах микроэлектронной промышленности.
Угу.
И нам, по сути дела, платили копейки, где-то порядка 700 рублей за смену 8-часовую, где надо было тратить большие физические усилия, и сырой был цех, потому что использовалась постоянно вода. Вот в ваших дебатах я ни разу не слышал голоса, ну, грубо говоря, рабочего человека, от станка. Потому что вот эти разговоры о том, что заработал там 1 миллион, 1,5 миллиона, невозможно заработать такие деньги в принципе. Надо же хотя бы какие-то элементарные основы экономики знать. Вот если крестьянин вырастил пшеницу на поле, он заработал. Если для него сделал кузнец плуг и поменял там на пшеницу, значит, это он заработал. А те деньги, которые крутятся там вокруг гаражей и всяких прочих этих комбинаторики, простите меня, это вообще непонятно, что за деньги.
А при чем здесь алименты?
Нет, я про алименты ничего не говорю. Алименты, ну вот, допустим, в советское время с алиментами было все предельно просто. Значит, если человек, ну, в смысле, мужик, который там нашкодил, да? Вот у меня был последний начальник как раз.
А? Да, нашкодил, да, хорошо, нашкодил.
Ну, вот я говорю, был начальник на последнем месте работы, про который я говорю. Он, в общем-то, денежки имел неплохие. И, видимо, какие-то сбережения у него были.
Угу.
Так вот, он за свою жизнь, значит, поменял 5 жен. И сколько у него было детей, он, наверное, сам точно не мог сказать.
Да, не уверен.
Иногда плакался, что вот я вынужден платить ребенку, которого я в глаза не видел. То есть существовала действующая рабочая схема. когда-либо, значит, находили человека и изымали у него необходимую сумму, либо государство брало на себя, значит, эту тяжесть и временно до решения фактического вопроса платило. А потом уже, если находило этого виновника, с ним разбиралось. А сейчас вот как-то все непонятно.
Вырулили в алименты. Не-не-не, спасибо, вырулили в алименты. Сейчас было хорошо. Это было мое мастерство, да, быстренько подстроиться под нужную тему. Вот мы его сейчас с вами видели на примере, да. Галактионова заставить шлифовать стекло, пишет Виталий Фили. И пускай «Зенит» с собой возьмет. Да, вот и «Зенит» обязательно туда, конечно. А «Зенит» — это что у нас, между прочим? Это же оптика. Фотоаппарат и «Зенит». Вот оно, да? Вот, пожалуйста, Красногорск. Вот туда весь «Зенит» футбольный, питерский. Полировать стекла. Согласен. Согласен. Тем более, что им, да? Они уж все выиграли. Могут и пополировать. Уважаемый звонящий, если у вас ваши доли головного мозга развиты только под то, чтобы стоять у станка, так честь вам и хвала. А завидовать более проворному, предприимчивому не надо. Уважать вас за это точно не будут, пишет Олег. Ну, давайте, разжигаем. Погнали. Разжигаем. Владимир пишет, мясо плачет. Да, все плачут. И мясо. Динамовский, я слышал, тоже не в восторге. Человек потерял работу, не платит алименты, попал в список алименщиков, а сейчас многие работодатели обращают на это внимание. Наличие его в таком списке только усугубит ситуацию, и человек не сможет найти работу, чтобы платить алименты, и круг замкнется. Тоже правда. Тоже правда. Но, с другой стороны, он может прийти и сказать, я потерял работу, хочу работать, чтобы платить алименты. В чем проблема? Вот если он придет и скажет, я хочу вот у вас работать, только давайте мы какую-нибудь схемку, да, темочку придумаем, чтобы вот все остальное мне было в серую, вот бабки вы как-то мне платили в черную, потому что у меня, а, алименты, б, я не хочу вот в 22% эти ваши попадать, да, сейчас налоговые все дела, поэтому давайте как-нибудь с вами прикинем, а вы раз залезли, а он и злостный, я, значит, не плательщик алиментов, все, ну, в той самой категории позор, и не взяли его на работу. А самое интересное, я прям представляю себе вот это, познакомилась девушка на Патриках, да, с молодым человеком, пока он, я не знаю, отошел там по телефону поговорить, залезла к нему в документы, глянула, как его зовут точно, пробила по списку, бац, неплательщик алиментов, и все, и убежала от него, а он был в футболке, у меня 22% НДФЛ. А может, тогда и пофиг ей было бы на Патриках на эти алименты, чужие дети, да? Вот своих надо. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Здравствуйте.
Слушай, Москва.
Здравствуйте.
Ну, алименты, я 17 лет работал на складе, алименщиков проедал всяких и разных. Но у многих истории такие, что реально вот жену тоже, дай бог. А по поводу все-таки вот вопроса решать надо, решать вопрос, как бы у нас демографическая реальная проблема, и можно понять тех мужчин, которые вот попали в оборот, но реально не все тоже, все греха таить, вот, например, лет 10 назад, я еще 15 назад не слышал истории, чтобы жена уходила, бросив детей и мужа, а буквально лет 10 назад это повально пошло, по крайней мере, именно среди работяг, с кем я работал, это было, то есть уже пошли прямо случаи один за другим. Uh-huh. И по этой причине, если государству нужно демографическое исправление ситуации, я считаю, должна быть программа целенаправленная, чтобы этим алименщикам шли навстречу и говорили, Вась, ну давай разобьем на всю жизнь, будешь там платить по 2000 в месяц этот долг свой. Но с тебя все снимается, это государство эти деньги как бы платит этому ребенку, либо да, не платит ему непосредственно, чтобы мама, так сказать, непонятно какая, на что их потратит, а, например, на образование этому ребенку, еще что-то. Мать подписывает бумагу, что там эти там 200 тысяч пойдут в университет на оплату какую-то, понимаете? Какие-то можно придумать такие нюансы.
Угу. А как это на демографии должно отразиться?
А чтобы этот мужчина другой семьей не боялся обзаводиться и дальше жить.
А, в этом смысле. Ну, ладно, хорошо. Сомнительно, но окей, попробуем, ладно. Мне так HR-директор забила хорошего спеца, не дала взять на работу, пока он не загасил долг. Предложила мне оплатить долг за него, это было 4 года назад. Ничего себе. А чем этот HR-директор это аргументировала, что вы должны за него долг заплатить? HR-директору не без разницы, если этот хороший специалист приносит какую-то прибыль и пользу вашей компании. Есть у него долг или нет у него долг? Что вы же должны? Или она просто принципиальная была? Так, он просто не хочет своим гаражом оплачивать тусу, бывший с хахалями на яхте в электроуглях. Тоже правда. Да, мы не забываем про нового хахаля у бывшей. Это же, вот, мы про него не забываем. HR была бывшая жена. Это, кстати, хорошая схема. А это она предложила просто ей бабки дать, да? HR бывшая жена. А, у HR-директора просто бывший муж не платит. То или так, да-да-да. Одинокая, принципиальная женщина, пишет Дропек Сергеевич, как бы намекая на то, что мы правы сейчас были. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы тему про алименты,
да,
рассуждаем.
Да.
А почему вот алименщики? А алименщицы? Вот у меня сын, значит.
Да.
Значит, развелся со своей женой. Причем жена виновата, она изменила. Значит, внука увезла.
Угу.
Значит, он ей платит алименты каждый месяц. Угу. Значит, по 20 тысяч.
Угу.
А она каждый месяц ему присылает смс-ки. Мало, мало, мало. Давай еще, давай еще, давай еще.
Угу. Он дает.
Вот и получается. Значит, она-то тоже должна платить такие же алименты. Понимаете?
Кому? Ему?
Нет.
Себе?
Ему тоже, ребенку.
А.
Он-то свои обязанности полностью выполняет.
Угу. Ну, а он по закону должен платить только столько, сколько должен платить.
Да. И она такую же сумму. Она-то эту сумму не платит, понимаете?
Ну, да, честно. А как она может ребенку платить?
Увеличить.
Она же что-то зарабатывает, вот и платит. Какие-то,
да,
же расходы,
да,
у нее
нет.
Есть. Это же, ну, не ребенок тратит, не ребенок ходит во вкусные точках, а Санит там Макфлори покупает на эти деньги. Нет.
Да.
Это же ей деньги идут, по факту.
Ну, смысл в том, что, понимаете, ей-то все мало.
Эти, ну, понятное
мало,
дело.
Мало,
ну,
мало,
да,
мало.
За грибуки руки. Понятное дело, да. Ну, слушайте, ну, если он ей платит все, что ему положено по закону, а она еще и скотина, такая вся себя, ну тогда, ну тогда и все, да, и закончили. Хасанит, пишет Олег, ну да, да, Хасанит. Как? А что делает ребенок на эти 20 тысяч? Хахалю ейному не хватает, в электроугах нынче дорого. Да-да-да, ух, что это хахаль. У нас в стране очень однобок, и закон стоит на стороне женщины, она же мать. У меня есть друг, который по факту сам растит дочь, а бывшая жена наркоманка, которая все время шантажирует друга тем, что заберет дочь к себе и не даст возможности видеться. И при этом весь арсенал судебных решений всегда на ее стороне. Друг платит алименты, которые уходят на наркотики, пишет Василий. Дочь по факту живет и воспитывается с ним. Думаю, если появится такой список, то поводов для такого шантажа станет больше. А нельзя ее каким-то образом за эти наркотики привлечь? И забрать у нее родительские права. Просто есть ощущение, что это вполне возможно. Если за каким-то образом постараться это сделать, то я думаю, что возможно. Подтвердить, что она наркоманка, чтобы ее там куда-нибудь в какую-нибудь клинику забрали. Я не знаю точно, я не сталкивался. Мне, слава богу, жена не наркоманка. Вот в этом смысле мне повезло. Но наверняка можно как-то это сделать. Так. Вот, хорошая Катя пишет. Здоровый мужик, сидя за микрофоном, гонит туфту. Одним словом, москвич. Все попадание. Москаль. Все попадание. Москаль? Нет, до слова москаль. Было бы совсем хорошо, да. У жены Джигана спросите, что с этим делать. А, ну, кстати. Кстати, ну, Джиган, мне кажется, платит. Вот кто-то там точно платит. Откуда у них у всех, у него же откуда-то деньги есть. Что? Они развелись? Нет. Ну, я и говорю, ну, в смысле, наркоман кто-то там из них, это имелось в виду. Ну, во-первых, мы не знаем, ну, вроде как, да. Ну, у него хавчик хороший, точно, абсолютно. Там другой вопрос, откуда деньги, Джиган? Кто-нибудь может сказать, откуда у него деньги? Никто не может, мне кажется, он сам не знает. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 29 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, заходим обязательно туда, подписываемся на наш канал, ставим лайки. Что у нас там с лайками сегодня, что-то я не спрашивал давно. Давайте, вы расслабились, я вот не напоминаю, вы думаете, что вас просто так бьет током. А нет, это потому, что вы не ставите лайки. Давайте, ставьте срочно лайки, и будет все хорошо. Плохо, да, с лайками? Но это меня не устраивает, конечно. Давайте мы лайки как проставим с вами, да? Чтобы все хорошо было. Давайте, ставим лайки. Жить надо так, чтобы тебя внесли на миротворец. Какие там списки по алиментам? Ну, жить надо так, чтобы тебя внесли на миротворец. Это хорошая фраза, да, здесь я согласен. Значит, YouTube, подписались, лайки поставили. Есть там чат, туда залетели. Есть у нас еще трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Так, про алименты. Я такой злобный, предложил бы, не хочешь ребенка мне отдавать никаких алиментов, а если мужчина не хочет дитя брать, тогда плати. Это пишет Игорь Т. У нас тоже с долгами на работу не берут, госпредприятие, пишет Миха. Ну, получается, уже знают про долги, уже нет никакого смысла в этом списке. Список создается именно с целью надавить психологически. То есть это такой, знаете, список по... Вот заходишь на госуслуги, а у тебя там прям сразу список алиментчиков, чтобы мимо не промазал никогда. Или там, я не знаю, ну, поиском Яндекса пользуешься, у тебя верхняя строчка поиска — это не рекламная история, а сразу список с алиментами. И хочешь, не хочешь, зайдешь. Так... Я тоже из списка, пишет Йоу, МСК. Это имеется в виду здоровый мужик, который сидит перед микрофоном и гонит туфту? Это вы... Это вот история. Так, откуда инфа про наркотики? Бабки у подъезда нашептали. Про какие наркотики? Господи, какие, чьи наркотики? Откуда инфа про какие наркотики? Нет никакой инфы, у меня ни про какие наркотики не было никогда. Все, закончили. Нет никаких наркотиков, мы осуждаем. Наркотики — это плохо. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий Дмитриевич.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, на самом деле, достаточно странная инициатива, потому что действительно есть открытый перечень должников по ССП, то есть в любом случае, зная дату рождения, зная фамилию, имя, отчество, ты можешь человека любого пробить по базе ФССП. И в любом случае там будут видны долги. Как по элементам, так и по другим задолженностям. Поэтому смысл создавать отдельный какой-то список я вообще не вижу. Вот. Было бы дешевле, как мне кажется, но здесь проблема с разглашением персональных данных. А вывешивать билборды, это уже было в каком-то, по-моему, даже была такая инициатива выдвинута в каком-то субъекте, где должников вывешивали на, ну, либо на подъезды, либо на, даже на рекламные баннеры, что-то такое было. Но потом отказались от этого, потому что это распространение изображения человека, которое охраняется, не помню, какой статьей ГК. Вот, поэтому очень спорная инициатива, мужчин это точно не выдрессирует, а наоборот озлобит, и опять-таки не надо опасаться перегибов со стороны все-таки любимых нами, но коварных женщин.
Не, ну это правда, тут с вами, конечно, тяжело спорить по поводу коварства женщин. Я зашел вот сейчас на этот сайт, по алиментам, который пробил просто, я вбил Иванов Александр, я думаю, что таких людей целая куча, Ивановых или Алексея, короче, какого-то Иванова, вбил случайную дату рождения, и мне написали, поиск завершен, чтобы получить доступ к результатам, введите номер вашего телефона. А я не хочу вводить номер своего телефона на сайте, где какие-то алиментчики, не хочу, зачем мне это надо? То есть это не такой уж открытый получается сайт. А нужен прям вот тупо список. Прям по алфавитному порядку. Тебя вводить? Не буду я тебя вводить. Не надо тебе это. В эфире. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. А вы не могли бы перевести на русский язык заставку, которая вот непосредственно прозвучала перед началом этого часа? Uh-huh. Вот это левый БТ, там еще какие-то слова.
Это старая тема. Лево БТ. Это голевая передача, заставка. Она лево БТ, БТ. Я уже забыл про это. А, хорошо, повеселили. Спасибо вам большое. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Знаете, я считаю, что все равно в этой отрасли бардак полнейший творится. Тут далеко не надо брать. Знаете, у жены... За неоплаченные штрафы, которые просто, ну, прошляпила, не посмотрела, на 1000 рублей. Наложили арест на карту. Угу. Сколько бодаемся, не можем никак созвониться с этой девушкой, судебным приставом. Угу. У нее просто физически не работает телефон. И нереально попасть туда, потому что это все по записи. Через госуслуги оплатить этот штраф... На практике там это разблокируется месяца через два. Угу. То есть вот два дня приемных. И что касается вот алиментов, слушайте, ну в этой, мне кажется, еще хуже все.
А это штраф за что, если не секрет был? Это...
Автомобильный штраф.
А, автомобильный штраф. Рублей. И вы просрочили, и у вас заблокировали рублей. Счета из-за этого?
Нет, карту Сбер заблочили, и все, ничего вообще не работает. И дозвониться туда этим судебным приставам нереально, просто нереально. Потому что два дня у них рабочие, там приемные часы какие-то. Mm-hmm. Трубку там никто вообще никогда в жизни не берет. Попасть туда, в Одинцово ехать вообще нереально, как бы там по записи.
Ну, варианта у вас на самом деле другого-то нет. Надо, значит, записываться и идти в Одинцово.
То есть, ну, понимаете, да, что я к чему? С алиментами и с погашениями со всеми этими, это еще хуже будет дело обстоять. Угу. Если здесь за 1000 рублей автомобильного штрафа такой геморрой, то, соответственно, если у человека там алименты, задолженности и все прочее, попадя один раз в этот список, мне кажется, он вообще не отмоется.
Да, наверное. Ну, во-первых, надо умудриться, если честно, прошляпить, как выразился наш слушатель, штраф настолько, чтобы у тебя заблокировали аж все карты. У меня была один раз такая ситуация, на мне висел штраф, и я его прошляпил. Это был штраф за неоплаченную парковку, 5000 рублей. Я его прошляпил, и это было давно. И потом в какой-то момент мне просто присылают... Я не успел оплатить его. Ну, забыл там, все, а потом заплачу. Ой, это потом за следующие зарплаты заплачу. Ой, все. И в итоге так и не заплатил. И он уже все, прошел у меня срок. Я его оплатил уже после того, как прошел. Сколько там, 2 месяца, по-моему, да? Дается на то, чтобы его оплатить. Я уже оплатил после этого. И через где-то полгода мне приходит решение суда. О том, что надо, значит, вообще-то с меня взыскать в 2 раза больше. Но так как я его все-таки оплатил, спустя там несколько дней, немножечко просрочил, но так как оплатил, все, типа, с меня ничего не надо. Но мне пришло вот это решение суда в госуслугу. Но я к тому, что это надо умудриться, на самом деле, каким-то образом довести до того, чтобы тебя заблокировали карту. Ну, ладно, а так и надо идти ногами к приставам, да, по-другому не получится. Это вполне реально, на самом деле. Это неприятно. И геморройно, но вполне реально. Была блокировка счетов, списали по суду деньги, и я не знал, что кому-то должен. Не получал никаких уведомлений, пишет дядя Леша. Ну, тоже бывает наверняка. К приставам надо ногами ходить, звонить дохлый номер, пишет 506. И если наладить отношения, то могут личный номер дать. Угу. Согласен, тоже попадал на блокировку сберовской карты из-за долга по ЖКУ какой-то старой кладовки, о которой я забыл. Долг был около 5000 рублей. Геморрой на 2 недели. Служба судебных приставов, дай бог им здоровья, конечно. Гореть им всем. Дай бог им гореть всем, добавил в конце. Ладно, понял, хорошо. Ну вот, видите, сталкивались. Ну, никто не обещал нежности, конечно, от судебных приставов. Вообще, судебные приставы не самые нежные ребята на свете. Мягко говоря, во всех смыслах. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский.
Здравствуйте.
На самом деле, у нас, по-моему, хуже госоргана, чем ФСФП, просто нету. Это примерно что-то около... налоговых времен даже до Сердюкова. Uh-huh. То есть, в принципе, я же напомню просто, что Сердюков достаточно неплохо так прореформировал налоговую, после чего добился повышения на министра обороны. То есть он же не просто так спустился. Вот, хоть и мебельщик, но не важно. Вот, потому что, ну, к примеру, да, я пришел к приставу, у меня тоже было там штрафы, причем они как-то то ли задвоились, то ли это было, ну, лет года 4 назад, да. И мне запрет был на регистрационные действия с автомобилем, который я хотел продать.
Да.
Я получил телефон человека, да, я ему звонил каждую неделю, то есть именно этого пристава. Он мне только-только завтраками кормил, наверное, на протяжении 2 месяцев, потому что я не мог списать машину, мне пришлось выйти на руководство, уже руководство ему по голове дало, что то, что он просто написал бы, ну, как он мне говорит, ну, мне надо рапорт написать и подписать у начальника. Ну, да-да-да, сегодня сделаю, завтра сделаю, завтра сделаю. Он каждый месяц ему в WhatsApp писал, то есть он даже реагировал. То есть он меня не просто не забыл.
Не игнорировал, да.
Но там же надо понимать просто, какой у них объем просто еще вот этой всей макулатуры, там, по мелким вот этим штрафам, по всему этому, там, ну, одного человека у пристава может быть до 3000 материалов в исполнении быть. Соответственно, все они делают достаточно формально. То есть они получают судебное решение там на взыскание, да, рассылают просто по всем банкам там через АСВ, наверное, блокировку счетов, пробивают по базам ГИБДД, по Росреестру, все, по квартирам, все, накладывают запреты и забывают про тебя. И вот у меня, например, рядом сейчас человек сидит, у которого было также решение о взыскании, по-моему, за ипотеку, да, все, взыскали с карты там какой-то остаток долга, там 200-300 тысяч, все, взыскали. Ну и что, и вот сколько уже времени прошло, наверное, полгода, как все счета все равно заблокированы. Там, и да. Никто там не чешется. И может писать там через госуслуги и так далее. Если туда еще вот эта Петровка там и с алиментами, она так существует. А, например, на меня недавно подали на алименты, да, моя бывшая супруга. Вы об этом можете даже не узнать. Вы об этом не узнаете, о том, что у вас на алименты подали. Делается это как? Она просто пошла в наш мировой суд. Угу. Она мне просто сама сказала, что на алименты подала. Мне по месту моего жительства, а еще учитывая, что мы вместе жили, да, как бы, и почту она забирала, мне письмо вообще не пришло. То есть это я обратился в мировой суд сам, и они мне прислали письмо на госуслуги спустя 3 месяца, а там есть срок, обжаловал мне там, по-моему, 10 дней. Ну, я просто пошел, обжаловал, прошу отменить мне элементы в связи с урегулированием ситуации, да, там, с примирением сторон. Вот. Они взяли и отменили решение. То есть это делается одним человеком, одним из супругов, второй об этом даже не узнает.
Это да, здесь тяжело с вами спорить, действительно. Это бюрократический ад, все, что вы сейчас описали, и приставы, и суды. Это все сущий кошмар, и вот все эти, и то, как эти дела... в судах, мировые, не мировые, там вот туда-сюда в письменном виде все эти помощники таскают, они у них там где-то хранятся, в одной коморке ты только можешь с этим совсем ознакомиться. Это да, это все самый настоящий бюрократический ад. Здесь, конечно, так или иначе, реформа, да, какая цифровая, как минимум, нужна. Тут спорить не буду. Лучше с этим не сталкиваться никаким образом. Так, нужно вот реформировать, пишет Александр. Моя жена была двойником, и пришлось... Это имеется в виду банкетным? В смысле, этим двойником или каким? Моя жена была двойником, пришлось 3 раза лично ездить и доказывать, что она не верблюд, пока не попросили друзей с надзирательных органов, вопрос не решился. Ну, имеется в виду полная тезка. Полной тезкой была ваша жена, правильно? в этом смысле двойником. Или еще здесь и дата рождения должна совпадать. Это надо умудриться. Было, конечно. Арбитражные суды уже давным-давно цифровые и проходят по видео, но это для компаний, пишет 506. Ну, в общем, это, тут я вот не специалист по судам для компаний. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я про судебных приставов. Вот говорят, что дозвониться нереально. Вот как раз дозвониться реально, попасть к ним нереально. А я дозвонился, знаете как? Я поставил себе на мобильный телефон вот эту программу, которая делает автодозвон там по 15 звонков, потом скидывает. И вот с помощью этой программы я звонил туда где-то ровно 10 дней. Вот на 10-й день я дозвонился. И речь шла о 5000, которые вот во время ковидных ограничений жена ездила на моем автомобиле, а мне, значит, пришел вот этот штраф.
Угу.
Вот. И штрафов пришло на 40 тысяч. 35 из них через суд я, значит, успел обжаловать. А пятерку они мне все-таки уже, значит, отправили в судебку, потому что ну, я просто не успел по времени.
Да.
Вот. И я через Тушинский суд вот это все отсудил обратно, и мне пришлось потом, чтобы меня сняли из базы судебных приставов, вот туда дозваниваться. Но попасть туда нереально, там просто баррикады.
Да, ну вы вот. Выдумщик, я вам скажу. Вы упертый.
А иначе никак, действительно, это такая штука.
Да, если бы я, спасибо вам большое, если бы я женщиной был, я бы, наверное, спросил, вы случайно не телец по знаку зодиака, да, потому что, ну, это мое почтение, поставить программу с автодозвоном, который по 15 раз звонит подряд, да, это мощно. А есть же люди, которые решают эти вопросы наверняка, да, есть же решалы, помогатор, да, профессиональный помогатор, который, ну, да, за денежку. За какую-нибудь, я думаю, что на самом деле речь идет о сумме штрафа. Если это 5 тысяч, я думаю, что ну, за сколько? Ну, за 1000 рублей. Наверняка решит вопрос. Я не знаю, не сталкивался еще раз, но и не хочу сталкиваться. Но я думаю, что есть помогаторы, услугами которых можно воспользоваться, в принципе. Они помогут. Как-то там по-своему, но помогут. Мне понравилось про двойника жены. Я надеюсь, кто-то написал двойник, если то двойник Анджелины Джоли. Была жена. Так. Я своей жене говорил, бери мою фамилию Трупанов, а она Новикова оставила, и теперь у нее 100 квартир. Ну, так получается, повезло. Получается, сработало, если у нее 100 квартир. На старых кнопочных телефонах есть безо всяких программ автодозвон. Пишет «Стиль Тигра». О, как. Двойника жены Макрона признали экстремистом вроде. Двойник жены Макрона это кто? Это Панин, признанный террористом и экстремистом? Это он двойник жены Макрона? Может, это он и есть жена Макрона? Это многое бы объяснило, честно говоря. Никого не выслеживал, пишет Виталий Филис. С такими талантами, да? Да, в органы, я считаю, надо идти. Вот я всегда восхищался смекалкой и вот заковыристостью ума таких людей, вот которые могут так раз, да, и поставил, ах, значит, не идет гора, да, к Магомеду, ну, значит, Магомед идет к горе, программа по с автоматическим дозвоном до пристава, ничего, добьемся. Мощно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Георгий Бабаян, здравствуйте, это вам Гелимет из Махачкалы звонит.
Ага, здравствуйте.
А вам не нужен, как парень один говорил, там шлифовщик на станке, а тут шлифовщик, полировщик радиостудии говорит Москва. Новая профессия.
Ага. Слушайте, вам это надо. К Джинбекяну звоните, а не к Бабаяну. Там юмористы, я слышал, обычно необходимы. Вот вам туда, попробуйте. Свои силы, может быть, там что-нибудь получится. Это Джинбекян, как этого там, который... Мартиросян, вот эти вот ребята, да? Так, я уже думал, назовите код CVV. Да, может быть и так. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Юрий, Москва.
Здравствуйте.
Вот если посчитать на состав, на количество населения, то это получается 0,01%. То есть это настолько ничтожное количество, вот эти 130 тысяч, что ну это либо полный маргинал, либо это принципиальные неплательщики, возможно, с женой там терки такие денежные, серьезные. Но дело не в этом. Мне кажется, вот эта проблема абсолютно выеденного яйца не стоит. И специально белый шум разгоняется журналистами для того, чтобы скрыть реально важные проблемы нашего государства на сегодняшний день. А именно, конкретно, это то, что все думающее население России, ну, во всяком случае, большинство, как я полагаю, крайне недовольно и кипит от того, что силовой этот финансовый блок остался на своем месте. То, что Мантуров остался на своем месте, еще и на повышение пошел. Все, кто разваливал и разваливает до сих пор, и нашу финансовую структуру и так далее, нашего государства, они все остались. Люди эти видят. Естественно, надо разгонять белый шум. Например, алименщиков. Я считаю так.
Не, это все журналюги делают, да, эти вонючие?
Да, да, именно так.
Да, да. Ну, слушайте, ну, все получается. Ладно, пацаны, скрываемся. Так оно и было. Мы вот, чтобы про Мантурова, да, не говорить, мы такие, пожалуй, нужен операция «Белый шум». Вот как так получается все время? Вот алименщики не платят деньги своим детям, да? Владимир Владимирович подписывает определенные указы и законы на этот счет, а виноваты оказываются журналисты. Вот как это так все время получается? Ёлки-палки, обидно даже сейчас стало. Не дали нормально даже и белый шум разогнать. И все это придумали масоны и рептилоиды из Empire State Building. Скорее всего, а кто над ними, над всеми? А тоже какой-нибудь большой журналист, скорее всего, сидит и всем этим рулит и разгоняет белый шум. Ну что поделать, работа такая у нас. Это была радиостанция «Говорит Москва», она и остается, в принципе. Программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас будет рубрика «Как повелось», а я с вами прощаюсь. До завтра, всем счастливо.